На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию программу «Радиоблог». Итак, программа «Радиоблог» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Алексей Кузнецов.
Ну, Пархоменко.
Нижегородское дело, так можно назвать нашу тему, обсуждается эта тема в блогах уже год, и целый год блогеры пытаются поддерживать Антонину Мартынову, обвиненную, не побоюсь этого слова, в покушении на собственную дочь, как это не ужасно звучит. Сегодня в гостях у программы «Радиоблог» Кирилл Мартынов, муж Антонины. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, приступаем к собственной беседе.
Да, давайте я сразу как-то поправлю вашу оговорку, потому что речь идет о новгородском деле. События произошли в городе, который теперь называется официально Великий Новгород. Вот, и поскольку история развивается уже полтора года.
Ну, почти полтора года, да.
Почти полтора года, то, в общем, я надеюсь, что многие наши слушатели... Так или иначе, до них уже доходила эта информация.
Ну, все же многие вкратце, наверное, писали, надо напомнить,
да.
В чем
я сейчас попрошу Кирилла, да, чтобы он вкратце нам на сюжет как-то напомнил эту историю.
Ну, я попробую совсем коротко резюмировать суть происходящего. Значит, в прошлом феврале, в феврале 2007 года, моя жена и ее дочь от первого брака находились в гостях у матери моей жены в городе Великий Новгород. Там трехлетняя дочка наша упала с лестницы. Получила сотрясение мозга, потеряла 3 молочных зуба, через 3 дня выписали их с матерью из больницы, через месяц против моей жены возбудили уголовное дело, вот по этой, как они сами ее называют, расстрельной статье, покушение на убийство с отягчающими обстоятельствами, воспользовавшись заведомо беспомощным состоянием жертвы. Вот, еще через месяц ее посадили в тюрьму, еще через 18 дней выпустили, потом было 3 психиатрических экспертизы, угроза постоянное отобрание ребенка, потом против меня возбудили уголовное дело за разглашение тайны следствия. Теперь вот дело передано в суд, и процесс, было принято решение о том, что процесс по этому делу будет закрыт.
А как-то мотивировали, решение было как-то мотивировано о закрытии процесса?
Это решение было очень странно мотивировано, потому что, значит, федеральным законодательством предусмотрено 4 исключения из правила, из всеобщего правила открытого и гласного судопроизводства. Значит, они ссылались на пункт 4. Там пункт 4 говорит, что судебный процесс может быть закрытым, если этого требует необходимость обеспечения безопасности участников судопроизводства. Какая конкретно в данном деле была необходимость обеспечения этой безопасности, непонятно, потому что все дело построено на показаниях одного 10-летнего мальчика, сейчас ему 12 лет уже, время прошло много, он так растет. Вот, значит, он активно давал, этот мальчик активно давал интервью журналистам, естественно, не насильно, никто его не просил это делать, к нему просто там к семье какие-то журналисты независимые обращались, они говорили, вот, пожалуйста, наш мальчик, он вам сейчас всю правду расскажет. Он давал комментарии газетам, комментарии интернет-изданиям, и вот в сентябре прошлого года он еще дал очень, он показал, как бы, как все было с его точки зрения на самом деле, Первому каналу российского телевидения, недавно был эфир. Вот, соответственно, непосредственно перед началом судебного процесса он подал заявление о том, что он боится за свою жизнь. Как бы, да, никаких, естественно, в милицию они не обращались раньше, никаких конкретных фактов угроз не было. Так что...
Ну, в общем, с одной стороны, мы поняли, как это выглядит, как развивается дело, процесс будет закрытым, значит, возможно, какие-то информационные ограничения тоже последуют. Сейчас мы все обсудим более подробно, ну, а я напомню слушателям, что мы в прямом эфире, и вы можете позвонить и задать там свои вопросы нам и участнику программы Кириллу Мартынову. Напомню, что телефон «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, телефон бесплатный для жителей всех российских регионов, пожалуйста, звоните. По возможности постараемся ответить на ваши вопросы.
Ну, на самом деле, конечно, это вот этот сюжет про то, что мальчик сначала активно рассказывал всем желающим, что он там увидел, да, и как он себе представляет произошедшие события, а потом испугался. Это, в общем, выглядит немножко странно и не очень убедительно. Хотя, с другой стороны, с формальной точки зрения, наверное, у судьи есть право поступить это именно так. Я подчеркиваю, с формальной точки зрения. Да, единственный свидетель обвинения – несовершеннолетний подросток.
Дело в том, что согласно законодательству, судья действительно имеет право принять такое решение, но при этом в его решении должны быть указаны конкретные обстоятельства, почему такое решение было принято. Нельзя ссылаться на абстрактные нормы закона, нужно сказать, мальчику угрожали, мальчик имеет конкретные вот такие-то основания для того, чтобы бояться за свою жизнь. Но поскольку этого не было, естественно, ну, как бы, и никаких доказательств нету, а если есть доказательства угрозы, нужно проводить отдельное расследование. То есть, если человека угрожали. Понимаете? Mm-hmm. А так получается вот, что любой,
хотя, да,
что любой
если,
человек...
Если я получаю угрозу, я могу обратиться за защитой.
Понимаете, любой человек может,
да,
лжесвидетельствовать против вас и потом долго всем рассказывать о том, что он видел, как вы убили там кого-то. Mm-hmm. И в конце концов сказать, что, вы знаете, я очень боюсь открытого процесса, я не хочу, чтобы все слышали, что я здесь буду говорить, имея основания опасаться за свою жизнь, давайте закроем процесс в моих интересах.
Да, это, пожалуй, да, выглядит немножко странно. Скажите, и непоследовательно.
Скажите, Кирилл, а все-таки если немножко вернуться вот еще до мальчика...
Извините, я вот один только комментарий по поводу мальчика хотел бы сделать. У меня, естественно, никаких претензий к ребенку нету к этому. То есть он мог там совершенно спокойно ошибиться, действительно. У него точка зрения такая была строго вот, вертикально сверху, он все это видел. Он действительно мог, ему могло показаться, он может даже, я не утверждал бы никогда, что он врет. И я считаю, что фактически вот прокуратура не только нам жизнь ломает, но и его семье тоже. Совершенно не важно от того, какой дальше исход будет этого процесса. То есть семью мальчика просто используют в своих целях.
Возможно, вот именно об этом я и хотел вас спросить. Непонятно, что вдруг, что послужило основанием для такого серьезного даже не начала процесса, а развития процесса. Ну, вот по вашим словам, получается, что, ну, произошел бытовой случай. Мальчик показал, что нет, что была попытка покушения. Но само по себе такое серьезное отношение к процессу мне представляется следствием чего-то большего. Вряд ли вот ни с того ни с сего вдруг началось. Надо обязательно осудить убийцу или того, кто покушался на жизнь ребенка. Но как-то это на пустом месте пока что кажется, что это возникло.
Ну, здесь есть...
А что, какое-то, может, какое-то подводное течение?
Здесь есть... Нет, может, безусловно, здесь есть ряд подводных течений и совокупность факторов этому тому причиной, значит, с моей точки зрения. Во-первых, по моей информации, как раз непосредственно перед всеми этими событиями в Великом Новгороде побывал генеральный прокурор Чайка. И я не знаю, насколько он давал какие-то указания, но как мне объясняли там некоторые люди из правоохранительных органов Великого Новгорода, они так поняли слова своего начальника о том, что в Новгороде плохо защищают права детей. И права детей надо защищать лучше.
То есть вы имеете в виду, что это некое показательное дело инициировано?
Ну да, им нужен был... Показательное-то из него скорее мы уже устроили дело против, там, против того, что они хотели сделать. Сами они хотели просто показать, что вот они борются, защищают права детей, и отчитаться об этом.
То есть, ну, вот это у них есть показательный процесс,
да,
конечно.
Ну, конечно, показательный процесс, он был бы таким локальным, конечно, показательным процессом, не таким, как сейчас. То есть им нужно было просто отчитаться перед начальством и сделать хороший пресс-релиз. Да, это одна сторона вопроса. С другой стороны, вопрос заключается еще в том, что в наших правоохранительных органах есть такая чудесная вещь, как отчетность. Вот, если вы не можете раскрывать реальное убийство, то вы должны раскрывать что-то еще помимо них.
Ну да, это у милиции называется палочки ставить.
Ну да, здесь в данном случае здесь вот они имели, они с их точки зрения, они имели якобы какое-то формальное основание предъявлять моей жене обвинение в покушении на убийство, хотя никакого внятного мотива они так и не сумели за полтора года сформулировать. Вот, они его предъявили. А серьезность процесса началась после того, как они мою жену отправили в тюрьму. Совершенно незаконно, потому что у нее была подписка о невыезде к тому моменту. И они просто ее задержали без всяких оснований, хотя она подписку это не нарушала, естественно, отправили в тюрьму. И на следующее утро мы начали об этом всем рассказывать. После этого у них уже действительно серьезно, у них стал такой процесс, действительно получил очень серьезный характер. Были задеты их, так сказать, их профессиональная честь, как они ее понимают. Вот, пришлось из тюрьмы, ее пришлось выпускать, причем даже до решения суда кассационного по решению прокурора местного. То есть вот они сами посадили, 3 недели продержали, потом выпустили, потом суд признал их действия незаконными, и после этого вот...
Вот даже какая последовательность.
Конечно, да.
Но имеется в виду то, что ее посадили, да, незаконно?
Ну да, 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 речь об этом.
Да, и после этого, естественно, процесс принял самый такой серьезный оборот, в том числе для них, потому что если моя жена будет признана невиновным, то виновным будет признан кто-то из них.
Да, это уж сомневаться не приходится, хотя, как знать. У нас есть звонок, давайте послушаем. Анна из города Химки. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем
я,
вас.
Во-первых, да, адвокатом, правозащитником давно работаю, и хочу твердо сказать, досконально известно, наследователи, начальство требует фабрикацию, заведомо фабрикацию дел. Первая причина — госотчетность, искажения, особенно по убийствам. Я по надуманному убитым. То есть у них что, почетность по... У них же очень много трупов, особенно в Химках, в этом морг Сходинский, завален летними насильственными убийствами, им раскрытие искусственное надо давать. Химкинском суде, на суде наваливаются с угрозами. Я такие, мне лично на квартиры приходили, угрожали. Когда следователи к ним на квартиры приходили, но не прямо начальство в кабинете, а через посредство. Это ужас, что творится. Значит, госотчетность раз, и второе, там, где остается сирота, неважно, 50 лет, один, пожилую маму похоронить, обязательно фабрикуют дело с целью отобрать квартиру. И тут же через назначенных адвокатов вымогают, давай, говорит, сознавайся, мы тебя посадим, чтобы ты выжил, и давай, чтобы друзья срочно продавали. Ужас, что творится, страшно жить. Я адвокат, я всю жизнь работаю юристом в прокуратурах, следствии, суды, всю жизнь. И я сама боюсь все время под дулом пистолета. Вот клянусь вам.
Спасибо за звонок, Анна, да, мы поняли вашу точку зрения, это очень ценная информация, по крайней мере, сейчас для нас. Но тут, я понимаю, не идет речь о каком-то вымогательстве или материальном интересе.
Я почему? Я делал заявление о том, что...
Вы же говорите, что мотивов-то вроде бы не обнаружено.
Нет, у кого мотивов?
Мотивов у Антонины убивать, извините за это слово, свою дочь.
Да, не обнаружено. Почему вот. Есть вымогательство?
Ну, потому что нам Анна рассказала о том, что как это иногда бывает, как один из возможных...
Нет, я вам объясню ситуацию. Значит, когда в начале апреля прошлого года моей жене официально возбудили против нее уголовное дело, значит, сказали, что она подозреваемая, дали ей подписку о невыезде. После этого появился адвокат, вот все как было сказано Анной. После этого появился адвокат, который, значит, сказал, ну, нам нужен был адвокат, мы искали в Новгороде, в Великом Новгороде адвокат. Появился адвокат, который, значит, сказал следующую фразу. Ты знаешь, я с тобой работать не буду, не трать мое время, потому что твое дело решенное, получишь срок и будешь сидеть. Вот. Значит, после этого появилось конкретное предложение о том, за какую сумму можно этот вопрос
можно
решить.
Не сидеть, да?
Да, конечно.
Ну, как?
Ну, в общем, это правда... вписывается, да, вот в картину, которую нам Анна
рассказала. С одной стороны, да, с другой стороны, уж позвольте мне как-то... Давайте будем логично до конца. Что перевешивает? Отчетность в таких историях, да, вот на которые наша слушательница только что ссылалась?
Или как? Понимаете, с точки зрения такого? Прокуратуры, на мой взгляд, вот эта ситуация, в которой они были год назад, она была беспроигрышной. Сейчас, с точки зрения
то есть они либо галочку поставили,
да, они либо выигрывают
отчете,
галочку, либо имеют материальный интерес, да. Причем обратите внимание, что вот наиболее, ну, как бы у меня сейчас довольно большой уже опыт, просто я информацию собирал об этом, разговаривал с разными людьми. Наиболее удобные дела для получения взяток это те, которые проще всего закрыть, где нету человека, который будет отстаивать свои интересы, да.
Понимаю,
то есть,
да.
Естественно, наша дочь не подавала заявление против матери, как легко догадаться, да, поэтому закрыть его ничего не стоило бы.
Ну да, и свидетель, в общем-то, тоже...
И, кстати, свидетель крайне
сомнительный,
да,
да, да. Ну, ребенок, понятно, ну, скажем, назовем вещи своими именами, сомнительный свидетель.
Да, да.
Да, действительно, это легко перейти от слов к делу, извлечь какую-то практическую выгоду для себя.
Я еще хотела задать вам вопрос, а что за уголовное дело против вас самого открывали?
Ну,
или оно до сих пор открыто?
Оно открыто, я подозреваем официально, я под следствием.
Как расскажите, в чем подозревают?
Значит, меня подозревают по статье 310 Уголовного кодекса Российской Федерации разглашение данных предварительного расследования. Когда, значит, 20 декабря прошлого года моей жене предъявили финальную версию обвинения, в этом тексте обвинения было сказано, что она безразлично якобы относилась к ребенку и пыталась убить нашего ребенка, чтобы вызвать у меня жалость.
О, вот. Боже.
Жалость к себе.
Да. Вот.
Меня это
поразило до глубины души. Я на тот момент работал редактором одного из интернет-изданий, и меня редакция попросила сделать по этому поводу некий публичный комментарий. Мы записали видео, ну, как в интернете сейчас распространено, в общем, видеоколонки такие. Мы записали видео, где я вот рассказываю о том, что вот об этом бреде, в общем-то, предъявленном моей жене. И даю свой комментарий, значит. По комментарию они никаких претензий ко мне не предъявили, зато они сказали, вы же разгласили данные предварительного расследования. Вот. И теперь, значит, новгородский следователь регулярно приезжает в Москву, проводит у меня обыски, вот, значит, ищет следы разглашения там, и так далее, и так далее.
Вот. Вот же следы, вот они прям публично выставлены.
Нет, ему нужно было изъять компьютер, в общем-то. Я так понимаю, в надежде найти что-то еще в этом компьютере интересное для себя, там мои контакты, может быть, и так далее.
Так.
Ну, логика ведь дело такое, причудливое. Сегодня логика идет в эту сторону, завтра в другую, особенно в таких вот где действует по пословице закон, что дышло. Но, на ваш взгляд, вот вы говорите, адвокат отказался. А, в принципе, какой-то адвокат-то есть?
Да, конечно, 3 адвоката есть.
Вот. Значит, все-таки не все отказались, и значит, что у дела есть.
Нет,
некоторые...
это только один совершенно конкретный человек, который работал со следователем. Он высказал вот эту идею о том, что, значит, я не буду тратить на тебя время, потому что все так понятно, а потом сделал конкретное предложение о стоимости решения этого вопроса.
Вы сказали, как-то обтекаемо появился адвокат. Он к вам сам пришел?
Нет, сначала мы его сами нашли, потом он встретился с нами, отказался, а потом перезвонил и сказал, что вот можно сделать так-то.
Можно сработать.
Да. Есть 3 адвоката, да, значит, 1 московский, 2 в Новгороде.
Но все-таки перспективы-то есть, я так понимаю,
да,
для
конечно,
вас, для
да, конечно, есть перспективы, ну, да.
Вопрос, который очень существенный и для нас, и как радио, и для блогеров, я думаю, тоже. Вот вы говорите, что, может быть, ничего бы не было, если бы вы не подняли такой шум в прессе, что называется, и в блогах тоже. Я имею в виду, ничего не было бы, то ваша карта была бы бита. Насколько серьезно вы сами оцениваете вот то, что называлось раньше красивым словом гласность, и то, фактически, с помощью чего вы прибегли, и прибегаете сию секунду?
Ну, знаете, здесь есть 2 точки зрения на этот вопрос. Значит, такая прагматичная точка зрения, которая возникла там на месте события, она состоит в том, что если бы мы не поняли шум, то Тони бы где-то, наверное, полгода находилась бы в тюрьме, но, скорее всего, ее потом оправдали, именно присяжные. Вот. И, значит, плюс здесь состоял бы в том, что они не начали бы фабриковать там кучу доказательств, которые они сейчас... Ну, там нет никаких серьезных доказательств, но, в общем, тем не менее, они провели там 15 экспертиз, чтобы закрепить, значит, точку зрения мальчика и так далее. Ну, 15 — это условное количество. Вот. То есть они бы вышли бы в тот же самый процесс, в который они вышли сейчас спустя 13 месяцев после открытия уголовного дела, но вышли бы раньше и гораздо, ну, в общем, спустя рукава, как обычно они это делают. Потом бы мы могли бы с ними, в общем, как-то так уже в процессе более серьезно разбираться. Это одна точка зрения. На мой взгляд, гласность, я просто не вижу в рамках вот этой всей сложившейся ситуации других способов защищать. Ну, и как бы и не только какие-то абстрактные права там своей семьи, да, а просто жизнь в конечном итоге жены.
Вот. Нет, конечно,
это... Для меня это был просто способ, единственный способ защитить ее жизнь. Я знал, что каждый день, который она находится в тюрьме, ее безопасность, поскольку ее обвиняют в покушении на убийство ребенка в женской тюрьме, ее с ней могли бы сделать все что угодно, в общем-то.
Да, конечно.
Поэтому в общем-то, я думал буквально несколько часов, после того, как узнал, что она в тюрьме, значит, это было 19 апреля прошлого года. И 20 апреля мы начали разглашать. Потому что гласность — это единственное, что можно было сделать, с моей точки зрения. Я эту точку зрения не поменял.
Помните, у нас была программа про приключения нашего гостя в Беларуси, как его там мучили в менты, суд, то же самое.
Ну, я знаю, о чем речь.
И вы помните, наверное, тоже, да, довольно шумный был резонанс. Конечно, это несравнимо с, да, по степени угрозы человеческому, я не знаю, там, жизни, достоинству, свободе, чему угодно. Но, тем не менее, меня тогда поразило, что люди писали: а, со мной такое же было, а вот меня там побили, а меня там... закрыли, а меня... И все время хотел задать им один вопрос: а что же вы молчите? И да, я не знаю, может быть, мне не следовало бы с таким открытым призывом обращаться, но мне кажется, что ваш пример — это пример как раз человека, который не остановился, не попытался купить ничего, а попытался защитить свои права гласно и открыто. И история про... Вся эта история стала, сколько времени уже не падает интерес к ней ни в интернете, ни в СМИ. Люди просто примеряют это на себя. Это действительно может случиться с каждым такое. Вот если, что называется, им давать волю, надо защищаться. А единственный способ для нас защищаться — это делать истории гласными.
Ну, как минимум, да. У нас есть еще один звонок. Геннадий из Ленинградской области. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я бы хотел спросить вот о чем. Вам не кажется, что речь идет о самом настоящем вымогательстве? Это первый вопрос. И второй вопрос. Нельзя ли эти так называемые уголовные дела передать в Московскую районную прокуратуру, ну, по вашему месту жительства? Спасибо большое.
Я так понял, это вопрос, да? Ко мне был, да. Да, ну, естественно, на раннем этапе это был вопрос о вымогательстве. Я бы здесь хотел прокомментировать мнение ведущего о том, что вот я там не пытался никого купить. На самом деле здесь речь не идет о моих высоких моральных принципах. Просто Как бы это объяснить? Я уже много раз это пытался объяснять в интернете, в блогах там и так далее. Речь идет о том, что нам не предлагали такой вариант, который бы нас устроил. Да, мы не пытались никого подкупать, естественно. И когда вас обвиняют где-то в убийстве, давать вот этим людям деньги, это совершенно что-то за гранью добра и зла просто. То есть, ну, как бы дело не в том, что вот мы такие хорошие, да, там, люди, которые хотели добиться гласности и честности, несмотря ни на что, любой ценой и так далее. Вот, мне очень жалко жену, и безумно жалко просто. Ребенка очень жалко и так далее. И поэтому тут не потому, что вот мы хотели гласности, поэтому не пытались никого купить. Просто это ситуация, которая совершенно абсурдна. Да, да. Вот я пытаюсь это подобрать слова, может быть, не совсем удачно. Вот, а по поводу того, можно ли передать эти дела в Москву, ну, как бы, мое дело по разглашению, насколько я знаю, передается теперь в город Орел, где находится...
Орел?
Да, где находится сервер Rutub.ru, на котором выложен ролик, в котором я якобы что-то разгласил.
Интересно.
Да, значит,
Тонина... А если бы этот сервер стоял бы в Калифорнии, что бы они делали?
Вот я тоже думаю, загадка. Это, в общем, случайно получилось так, что это русскоязычный сервер, да, мог бы действительно это быть YouTube, и тогда все бы сильно поменялось, наверное.
Ну, это все другое дело, конечно.
Да, естественно, тот вопрос тот гораздо более важный, но нет, нельзя его передать в Москву, потому что, значит, дело рассматривается по месту совершения. Поэтому это Великий Новгород.
Я вот хотела немножко отвлечься от чисто правовых коллизий и спросить вас, как поживает ваша девочка маленькая?
Ну, наша девочка поживает лучше всех из нашей семьи, потому что ее все-таки изолировали от всего этого вот ужаса, в котором мы живем. Она не знает, что происходит, и не понимает этого. То есть она не понимает, что мама может уйти и не вернуться уже никогда.
Ну, она с вами, да?
Конечно.
Понятно. А сколько ей сейчас, Алисе?
Ей 4 года будет в июле.
Да.
А я забыл, на какое число суд назначен?
9 июня начинается отбор присяжных.
То есть уже все достаточно быстро.
Ну близко, да, я думаю, близко, что они... Скажем. Ну, сложно сказать, они могут начать тянуть, там заранее нельзя сказать, как это будет.
Вы уверены в том, что вот те люди, которые, собственно, организовали это дело, готовы идти вот до процесса, не искали, скажем, других форм примирения, закрытия дела с вами? Не обсуждалась эта тема? Не в финансовом смысле,
очень хороший вопрос задаете. Вы хороший вопрос задаете. Нет, в человеческом смысле они не способны ничего обсуждать, с моей точки зрения, по крайней мере. Они предлагали вот какой, значит, выход. Ну, это все делалось неформально, там, через сеть посредников, да, и так далее. Выход был, с их точки зрения, предложен такой. Давайте мы найдем у вашей жены аффект, признаем, что она действительно сбросила с лестницы своего ребенка. Но сажать ее не будем, а признаем, что, ну вот, понимаете, минутное помутнение. Вот. Но мы все сделали хорошо и правильно.
Ну, минутное помутнение — это очень многим чревато, это... между прочим. Да.
Если насколько я помню, это вчера... было из всех юридических такого рода коллизий. Я помню, что примерно такую же схему пытались употребить к полковнику Буданову. Что он вообще-то нормальный, но в тот момент... У него в голове помутилось.
Ну, здесь обратная ситуация. Здесь речь не идет о нормальности вообще после, потому что как
бы...
В том-то
и дело.
Да.
Аффект сегодня будет завтра, и ребенок...
Да-да-да.
Дойдет дело, что ребенка начнут забирать.
Нет, да, во-первых, это нам угрожало отобранием ребенка. Во-вторых, конечно, это была бы ситуация, в которой бы они были, оказались бы молодцы и совершенно справедливой и честной прокуратурой, а мы, значит, вот такими подлыми людьми, которые хотели всех обмануть, потому что на самом-то деле вот она это сделала, просто было состояние аффекта. Мы сказали, что нам не нужно состояние аффекта, в общем.
Скажите, да, еще, Кирилл, у нас не очень много времени осталось. А что экспертиза,
какая,
которым подвергли вашу жену?
Ну, ничего.
Ничего не нашли?
Ну, конечно.
Но это не является разглашением, если вот мы вас спрашиваем?
Во-первых, я считаю, что, вот, как бы, во-первых, сейчас уже предварительное расследование закончено. Ну и, в общем, вообще там вопрос с разглашением. То есть я настроен обо всем говорить всю правду.
Вообще, честно говоря, это выглядит очень странно. Опять же, я не юрист, но тем не менее, да, насколько я помню, в законе есть какая-то норма, что ты не обязан свидетельствовать против своих близких. То есть это не является отказ от дачи показаний.
Ну да, конечно.
И вообще любое ваше поведение ясно заранее, что вы заинтересованное лицо, что вы за жену и не можете быть объективными в этой ситуации.
Ну, конечно, да.
И закон признает, да, такую о каком... то есть, а с другой стороны, находится статья, по которой вы не можете, что называется, взывать о помощи,
да, я считаю,
потому что вы...
Ну, собственно, я подавал жалобу в Конституционный суд на именно на формулировку этой статьи Уголовного кодекса 310. И я пытался доказать, что эта статья неконституционна, поскольку она запрещает мне защищать жену всеми способами,
вот,
да, незапрещенными законами.
А Конституционный суд принял вашу жалобу?
Предложил внести 40 страниц поправок, вот я сейчас вношу.
Вот в эту жалобу очень много.
Знаете, у нас тут недавно Конституционный суд отличился тем, что он нашел, что Манану Асламазян неправильно преследовали уголовно. Так что...
Есть шанс, да, я понимаю.
Да, есть шанс. Давайте все-таки попробуем довести эту историю. Я имею в виду именно с Конституционным судом.
Да, конечно,
до конца. Ну, не говоря уже о том, что я, конечно, желаю вам всяческой удачи.
Вы знаете, Кирилл, мне представляется, что...
Коллизия.
Вот я бы недаром вначале спрашивал, а не было ли каких-то вообще проблем у вашей жены, например, с органами правосудия? Я бы прекрасно понял, если бы они вдруг возникли, если бы она была, например, видным правозащитником или борцом за каких-то права детей.
Да, было бы все
это
понятно,
было бы очень просто и доходчиво. И нам было бы, извините за цинизм, легче это обсуждать. Но куда сложнее, когда разговор идет вот с самым простым человеком, в самой простой ситуации бытовой. Ну, мало ли у кого дети, не подсказываю. У меня трое детей, и каждый из них получал много синяков, шишек, споткнувшись в любом месте, на лестнице, дома, на улице, сколько угодно. Наверное, это было бы логично предположить, что такие вещи возможны. Но вот в том-то и дело, что не живешь и не знаешь, откуда на тебя ужас-то этот свалится.
Да,
просто
мы до сих пор...
В самой бытовой ситуации.
Честно говоря, мы с одной стороны уже привыкли, с другой стороны до сих пор не можем поверить в то, что такое возможно.
Ну вот в том-то и дело, что приходится иногда попадать в ситуации, и люди, попавшие в них, ничего не знают, что же можно сделать. Может быть, послушав нас и посмотрев на вашу... На ваши,
сходите еще, да, почитайте на блоге, в живом журнале «Новгородское дело»,
увидев
где все подробности
все,
есть.
Мне бы хотелось, чтобы какая-то была от этого польза не только бытовая, человеческая для вас, для вашей жены, для вашего ребенка, но и какое-то все-таки для людей понимание того, что с этим, ну, можно какое-то...
Ну, я тоже надеюсь, что
сражаться, бороться.
На общественную пользу я тоже надеюсь, да.
Будем надеяться, что польза эта появится, и желаем вам действительно всего самого доброго и жене, и ребенку. Надеемся, что правда восторжествует.
Спасибо большое.
Спасибо вам, Кирилл Мартынов, гость программы «Радиоблог». На этом программу мы завершаем. Вели ее Алексей Кузнецов.
Екатерина Пархоменко.
Напомню также слушателям, что в следующем часе на волнах «Радио Свобода» вы услышите программу «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ведет программу Карен Агамиров. Повтор в 20 часов сегодня и в 4 утра в понедельник. Всего доброго.